Глава 9. Мэг на ярмарке тщеславия. Как же вовремя дети заболели корью! Мне невероятно повезло! Воскликнула Мэг апрельским днем в окружении сестер, пакуя выездной сундук. Энни Моффат молодец, что сдержала слово. Целых 2 недели отдыха — это просто замечательно! Откликнулась Джо. Она сворачивала юбки, широко раскидывая длинные руки, и походила на ветряную мельницу. «К тому же погода стоит хорошая. Я очень рада», — добавила Бет, аккуратно складывая шейные платочки и ленты для волос в свою лучшую шкатулку, которую одолжила сестре по торжественному случаю.
«Я тоже хотела бы развлекаться и носить эту красоту», прошамкала Эми с полным ртом булавок. Она приводила в порядок игольницу Мэг.
«Жаль, что нельзя поехать всем, но я обязательно все-все запомню и расскажу по возвращении. Это самое меньшее, чем я могу отплатить за доброту. Вы столько всего одолжили и помогли собраться», — сказала Мэг, оглядывая на прощание простенькую комнату, которая в ее глазах была близка к совершенству.
«Что мама дала тебе из шкатулки с драгоценностями?» — полюбопытствовала Эми, которая пропустила момент открытия заветного ящичка из кедрового дерева, где миссис Марч хранила остатки былой роскоши, чтобы подарить девочкам, когда станут постарше.
«Пару шелковых чулок, красивый резной веер и хорошенький голубой пояс».
«Он будет хорошо смотреться с моей новой муслиновой юбкой и прекрасно дополнит наряд. Жаль, я сломала коралловый браслет. Могла бы тебе его дать», — сказала Джо, которая очень любила одалживать вещи, пусть и порядком потрёпанные.
«В шкатулке с драгоценностями есть старинный комплект из жемчуга. Однако мама сказала, что для юной девушки нет лучшего украшения, чем живые цветы, и Лори обещал посылать мне, сколько понадобится», — сообщила Мэг. «Так, серый прогулочный костюм. Ты не могла бы завить перо на шляпке, Бет? Поплиновое платье для воскресенья и небольшого приема. Для лета тяжеловато, правда? Боже, как пригодилось бы сиреневое шелковое!»
«Ничего, для главного бала есть кисейное. В белом ты просто ангел», — сказала Эмми, с умилением оглядывая бальные принадлежности.
«Вырез недостаточно глубокий, и оно плохо кружится. Ну, что поделаешь. Зато голубое домашнее платье стало как новое с кружевными оборками. Шелковая накидка вышла из моды, и капор совсем не как у Салли. И я, конечно, ничего не сказала, но ужасно расстроилась из-за зонтика. Я просила черный с белой ручкой, а мама забыла и купила зеленый с желтой. Просто уродство. Будет ужасно стыдно. У Энни-то зонтик шелковый с золотистой верхушкой», — вздохнула Мэг, неодобрительно разглядывая обновку.
«Поменяй», — посоветовала Джо.
«Еще чего. Обижать маму, когда она так постаралась, — это все глупости. Я выброшу их из головы. Моя главная радость — шелковые чулки и свежие перчатки. Спасибо, что одолжила, Джо. С 2 новыми парами я настоящая богачка, а старые мы отстирали, и я могу носить их на повседневные случаи».
Мэг с нежностью взглянула на коробку с перчатками. Бет принесла ворох муслина, свежевыстиранного Ханной.
«У Энни Моффат на ночных чипцах голубые и розовые ленты. Пришьешь мне тоже?» — попросила Мэг.
«Нет, не пришью. Нарядные чипцы не подойдут к простым рубашкам без оборок. Мы бедные, и нечего из себя изображать», — решительно заявила Джо.
«Неужели я так и буду всю жизнь носить платье без кружев и чипцы без лент?» — вздохнула Мэг. «А вчера говорила, что будешь совершенно счастлива, если только Энни Моффат позовет тебя в гости», — тихонько заметила Бет.
«Да, говорила. Я действительно счастлива и больше не буду ныть. Чем больше имеешь, тем больше хочется, правда?
Ну вот, все готово, кроме платья. Его оставлю до маминого прихода. Мэг приободрилась при виде на полусобранный сундук и многократно подшитое и залатанное белое кисейное платьице, которое она гордо именовала «бальным». Следующий день выдался погожим, и Мэг в полном блеске отправилась навстречу двум неделям сплошного праздника, удовольствий и новых впечатлений. Миссис Марч отпустила Маргарет в поездку неохотно, опасаясь, что та вернется более несчастной, чем уезжает. Однако дочь так сильно упрашивала, и Салли клялась о ней позаботиться, а маленькие каникулы после трудовых зимних месяцев казались вполне заслуженными, поэтому мама согласилась, и Мэг отправилась в путь, чтобы впервые вкусить радости светской жизни. Семейство Моффат было очень модным. И непривыкшая к роскоши Мэг поначалу сникла в великолепном доме среди изящных обитателей. И все же, несмотря на праздный образ жизни, они были добрыми людьми, и вскоре гостья вполне освоилась. Мэг интуитивно почувствовала, хоть и не призналась себе в этом, что хозяева не самые утонченные и образованные люди, и внешний лоск не скрывает их заурядности. Без сомнения, кататься в красивой коляске, носить праздничную одежду каждый день и ничего не делать было крайне приятно. Мэг нравилась такая жизнь, и она начала постепенно перенимать манеру говорить и привычки окружающих, напускать важный вид, вставлять французские словечки, завивать волосы, укорачивать платья и, по мере возможности, рассуждать о моде. Чем больше она любовалась чудным гардеробом Энни Моффат, тем сильнее завидовала и мечтала о богатстве. Родной дом теперь казался пустым и мрачным, а ежедневный труд особенно тяжким, и она чувствовала себя очень несчастной и обиженной судьбой, несмотря на новые перчатки и шелковые чулки. К счастью, грустить было некогда. Девушки были постоянно заняты развлечениями. Целыми днями ходили по магазинам, катались на колясках и ездили в гости, а вечерами посещали театр, оперу или веселились дома. У Энни было множество подруг, и они знали толк в веселье. Взрослые сестры Энни были весьма хорошенькими, а одна из них даже была помолвлена, что делало ее образ романтичным и привлекательным в глазах Мэг. Мистер Моффат был веселым старичком, который знал ее отца, а миссис Моффат — добродушной пожилой дамой, которая вслед за дочерью искренне привязалась к Мэг. Ее называли Маргариткой и без конца баловали, что грозило вскружить голову бедной девочке. Когда настал день небольшого приема, Мэг обнаружила, что поплиновое платье совершенно не годится, потому что остальные девочки надевали легкие и очень нарядные платья, поэтому пришлось доставать кисейное, которое по сравнению с накрахмаленным новеньким нарядом Салли выглядело старым, обвисшим и потрепанным. Девочки посмотрели на ее платье, потом стали переглядываться. Лицо Мэг запылало, потому что, несмотря на мягкий нрав, она была очень гордой. Никто не сказал ни слова, но Салли предложила уложить ей волосы, Энни повязала пояс, а Белла, помолвленная девушка, восхитилась белизной ее рук. Однако за добротой подруг Мэг видела жалость. С тяжелым сердцем она стояла в сторонке, пока остальные смеялись, болтали и прихорашивались, порхая по комнате, словно беззаботной бабочки. Ей становилось все хуже и горше, когда горничная внесла коробку с цветами. Мэг не успела сказать ни слова, а Энни уже сорвала крышку, и все стали бурно восторгаться прекрасными розами, вереском и папоротником. «Это наверняка для Беллы. Джордж всегда посылает букеты, но эти просто восхитительны!» — воскликнула Энни, шумно вдыхая аромат.
«Для мисс Марч», — объявил посыльный.
«Здесь еще записка», — добавила горничная, протягивая Мэг листок.
«Надо же! От кого? У тебя есть кавалер?» — восклицали с любопытством и удивлением девочки.
«Записка от мамы, а цветы от Лори», — просто ответила Мэг. Она была очень благодарна, что тот о ней не забыл.
«Ну-ну», — хитро сказала Энни, а Мэг спрятала записку в карман, как оберег от зависти, тщеславия и гордыни. Ей полегчало от теплых слов, а красота цветов подняла настроение. Почувствовав себя счастливой, она отложила несколько роз и веточек папоротника для себя, а из остальных быстро соорудила изящные букетики, которые украсили декольте, волосы или платья подруг. Мэг раздавала их от чистого сердца. Клара, старшая сестра, заявила, что не встречала раньше такой милашки, да и остальные были очарованы ее щедростью. Добрый поступок развеял уныние, и когда сестры убежали показываться миссис Моффат, Мэг, подойдя к зеркалу, увидела счастливое личико и блестящие глаза. Она украсила свои волнистые волосы папоротником и прикрепила розы к поясу платья, которое больше не казалось ей неказистым. Вечер удался. Мэг танцевала без устали, окружающие были к ней очень добры, и она получила целых 3 комплимента. Энни заставила ее спеть, и кто-то сказал, что у нее удивительно приятный голос. Майор Линкольн спросил, кто эта милая девушка с красивыми глазами. А мистер Моффат настоятельно приглашал ее на танец, потому что она, как он изящно выразился, резвая и не волочит ноги, как некоторые. В общем, Мэг отлично проводила время, пока не подслушала один разговор, чрезвычайно ее расстроивший. Она ждала в оранжерее, когда кавалер принесет мороженое, и вдруг услышала, как за цветочной стеной кто-то произнес: «А сколько ему лет?»
«Лет 16-17, наверное», — ответил второй голос. «Хорошая партия для одной из девиц, не правда ли? Салли говорит, теперь они очень близки, да и старик в них души не чает».
«По-моему, решение принято, и миссис М. не упустит шанса, хоть и рановато еще. Девочка явно ни о чем не догадывается», — сказала миссис Моффат.
«Очень даже догадывается. Наврала про записку от мамы и покраснела, как рак, когда внесли цветы. Бедняжка, весьма симпатичная, если ее приодеть. Как ты думаешь, она обидится, если в четверг мы подыщем ей платье для бала?» — спросил третий голос.
«Она горда, однако вряд ли будет возражать. У нее ничего нет, кроме кисейного, что сейчас на ней. Безвкусица. Хоть бы она его порвала, появился бы хороший предлог подобрать нормальный наряд».
«Попробуем предложить. Приглашу-ка я юного Лоренса, чтобы ее порадовать. Вот будет весело».
Тут пришел кавалер с мороженым и застал Мэг красной и взволнованной. Она действительно была горда, и в тот день гордость пришла ей на помощь, поскольку Мэг ничем не проявила гнева, обиды и возмущения. Невинная и доверчивая, она и не подозревала, что про друзей позволительно сплетничать. Девушка пыталась забыть услышанное, однако фразы «все уже решено», наврала про записку от мамы и «безвкусица» упрямо вертелись в голове, и Мэг готова была разреветься и убежать домой за советом и утешением. Поскольку домой попасть было нельзя, она притворилась веселой, и у нее так здорово вышло, что никто не догадался, какого труда ей это стоило. Как же рада она была окончанию бала и с каким удовольствием удалилась в кровать, где в тишине и одиночестве думала, гадала и злилась. От мыслей болела голова, пылало лицо, а по щекам струились слезы, что было вполне естественно. Глупые слова, хоть и сказанные не со зла, словно открыли для Мэг новый мир, потревожив старый, где до того дня она жила беззаботно, как дитя. Сплетни роняли тень на невинную дружбу с Лори, и даже вера в маму была слегка подорвана,
Хотя миссис Моффат, приписывая миссис Марч предприимчивость в вопросах брака, судила по себе, и решимость довольствоваться скромным гардеробом, как подобает дочери небогатого человека, покачнулась от непрошенного сочувствия девочек, для которых нет большего несчастья, чем поношенное платье. Бедняжка Мэг почти не сомкнула глаз, и наутро поднялась разбитая и несчастная, обиженная на подруг и злая на себя за то, что промолчала и не поставила все на свои места. То утро все бродили квелами, и лишь к полудню кое-как взялись за дела. Мэг подметила, что в манере девочек что-то изменилось. Казалось, они стали более уважительны, внимательнее слушали и поглядывали с любопытством. Мэг удивилась и была польщена, однако не понимала причины, пока мисс Белла не сообщила, подняв мечтательный взгляд от письма.
«Маргаритка, дорогая, я отправила приглашение на бал твоему другу мистеру Лоренсу. Мы хотели познакомиться и сделать тебе приятное».
Мэг залилась краской, однако, не удержавшись от искушения поддразнить девочек, с притворной скромностью ответила:
«Вы очень добры, только он вряд ли приедет».
«Почему же, шери?»
Сноска. «Шери, дорогая». Французский.
«Он слишком стар».
«Ты о чем, дитя? Сколько же ему лет? Умоляю, скажи!» — воскликнула мисс Клара.
«Почти 70», — ответила Мэг, уткнувшись в вышивание и старательно пряча улыбку. «Ах, хитрюля! Мы, конечно, имели в виду молодого человека!» — расхохоталась мисс Белла.
«Там нет молодого человека, есть только мальчик Лори». Девочки обменялись недоуменными взглядами, услышав странный отзыв о женихе, и Мэг рассмеялась.
«Он твоего возраста», — возразила Нэн. «Скорее возраста моей сестры Джо. Мне исполняется 17 в августе», — гордо встряхнула головой Мэг. «Как мило с его стороны прислать цветы», — с многозначительным видом заметила Энни. «Да, он всегда посылает. У них полным-полно цветов, а мы их очень любим. Мама дружит со старшим мистером Лоренсом, поэтому мы, дети, вместе играем. Разве это не естественно?» — сказала Мэг, надеясь, что вопрос будет исчерпан.
«Ах, Маргаритка явно еще не выходила в свет», — покачала головой мисс Клара.
«Святая невинность», — пожала плечами мисс Белла.
«Я собираюсь за покупками. Вам ничего не нужно, милые дамы?» — спросила миссис Моффат, входя в гостиную. Она была внушительна, словно слониха в шелках и кружеве.
«Нет, спасибо, мэм», — ответила Салли. «Для четверга у меня приготовлено новое розовое платье из шелка, так что мне ничего не нужно».
«Мне тоже», —
начала было Мэг и замолкла при мысли, что ей очень много чего нужно, да только нельзя.
«А что же ты наденешь?» — поинтересовалась Салли. «Белое платье. Правда, вчера оно немного порвалось. Не знаю, получится ли зашить», — ответила Мэг как можно более непринужденно, хотя на душе кошки скребли.
«Попроси, чтобы прислали другое», —
посоветовала Салли, не отличавшаяся сообразительностью.
«Другого нет», — ответила Мэг.
Салли, не заметив, с каким усилием было выдавлено признание, с невинным удивлением воскликнула: «Нет другого? Как странно!» Белла, покачав головой, перебила:
«Ничуть не странно. Зачем иметь несколько платьев, если не выходишь в свет? Не нужно ничего присылать, будь у тебя дома десяток платьев. У меня как раз есть очаровательное голубое шелковое платье, из которого я выросла. Ты ведь наденешь его, дорогая, ради меня.
Ты очень добра. Но если вы не против, я бы пошла в старом платье. Для девочки моего возраста оно вполне годится».
«Пожалуйста, разреши мне тебя нарядить. Мне было бы очень приятно», — Ты станешь настоящей красавицей, если добавить пару штрихов. Я никому не разрешу смотреть на тебя, пока не закончу, а потом предстанем перед всеми, как Золушка с крестной феей», — убеждала Белла. Мэг не смогла отказаться от столь великодушного предложения. Ей очень хотелось посмотреть, станет ли она настоящей красавицей, если добавить пару штрихов. Поэтому она, забыв обиду, согласилась. Вечером в четверг они заперлись в комнате, и Белла на пару с горничной принялись делать из Мэг светскую даму. Ей завили волосы, напудрили шею и руки душистой пудрой, подкрасили губы коралловой помадой. Горничная Гортензия предлагала добавить румян, но Мэг воспротивилась. Они зашнуровали на ней небесно-голубое платье. Мэг едва могла дышать из-за туго затянутого корсета и краснела, глядя на глубокий вырез в зеркале. Изящный образ завершил серебряный комплект из браслетов, ожерелья, броши и даже сережек. Гортензия повесила их на незаметную шелковую нить. Чайные розочки и рюши примирили Мэг с обнаженными плечами, а голубые шелковые туфельки на высоком каблуке были вершиной ее желаний. В довершение всего ей достался кружевной платочек, веер из перьев и букет в серебряной подставке. Мисс Белла удовлетворенно осматривала свое творение, как девочки любуются наряженными куклами.
«Мадемуазель выглядит шарман, très jolie, правда?» —
восторженно воскликнула Гортензия, хлопая в ладоши.
Сноска. Шарман, très jolie, очаровательный, очень красивый, французский.
«А теперь покажемся остальным», — решила мисс Белла и направилась в соседнюю комнату к подругам. Мэг, шурша длинными юбками, шла следом. Сережки позвякивали, локоны колыхались, сердце стучало. Она чувствовала, что веселье наконец-то началось, а зеркало ясно говорило, что она и правда настоящая красавица. Подруги радостно повторяли лестное словечко, и Мэг красовалась в павлиньих перьях, как ворона из басни, а девушки галдели, как стайка сорок.
«Нэн, пока я одеваюсь, научи ее обращаться с юбкой и каблуками, а то споткнется. Клара, заколи своей серебряной бабочкой длинный локон с левой стороны. Только смотрите, ничего не испортите!» — распорядилась Белла, весьма довольная плодом своих трудов.
Когда прозвенел колокольчик, и миссис Моффат передала через горничную, чтобы юные дамы немедленно спускались, Мэг пожаловалась Салли.
«Ох, боюсь, это будет полный провал. Мне неловко, я чувствую себя неуклюжей и полуголой».
«Ты совсем на себя не похожа, но прекрасно выглядишь. Гораздо лучше меня, ведь у Беллы прекрасный вкус, и ты теперь не хуже француженок, поверь. Прекрати поправлять цветы, вырез не так уж глубок. И смотри, не упади», —
напутствовала Салли, стараясь не завидовать, что Мэг выглядит красивее, чем она. Помня о предупреждении, Маргарет, осторожно спустившись, вплыла в гостиную, где собралось семейство Моффат и ранние гости. Вскоре она лично убедилась, что правильная одежда способна привлечь внимание и вызывать уважение окружающих. Девушки, которые не замечали ее раньше, вдруг стали милы. Молодые люди, которые лишь искоса поглядывали на прошлом балу, изъявили желание быть представленными и наговорили кучу приятных глупостей. Пожилые леди, расположившиеся на диванах и отпускающие критические замечания о других гостях, стали интересоваться, кто она. Мэг слышала, как миссис Моффат ответила одной из интересующихся. «Это Маргаритка, девочка Марчей. Отец полковник, он сейчас в армии, когда-то одна из лучших семей. Ну, о превратности судьбы, знаете ли. Хорошие друзья Лоренсов. Чрезвычайно милая девочка, скажу я вам. Мой Нед от нее без ума». «Надо же!» — удивилась старушка и приложила к глазу монокль, чтобы получше рассмотреть.
Мэг притворилась, что не слышит возмутительных выдумок миссис Моффат. Она по-прежнему чувствовала себя странно, однако представила, что просто играет роль светской дамы, и неплохо справлялась, хотя от тесного корсета у нее кололо в боку, шлейф вечно путался под ногами, и она все время беспокоилась о сережках. Вдруг слетят с ушей и потеряются. Мэг обмахивалась веером, смеясь над неумелыми остротами одного из молодых людей, а потом вдруг недоуменно застыла, и улыбка сошла с ее лица. Прямо напротив стоял Лори. Он смотрел на нее с нескрываемым удивлением и, кажется, неприязнью. Затем поклонился с улыбкой, однако что-то в его честном взгляде заставило Мэг покраснеть и с тоской вспомнить старое платье. Она еще больше смутилась, когда Белла толкнула Энни локтем, и обе стали переводить взгляд с нее на Лори. Она, несомненно, была рада его видеть, но отметила, что он ведет себя стеснительно и по-детски.
«Какие глупости нашептали девчонки! Не буду им верить и останусь прежней!» — подумала Мэг и, шурша юбками, отправилась пожать руку другу. «Чудесно, что ты приехал! Молодец, что решился, а то я сомневалась!» — важно сказала она.
«Джо просила посмотреть на тебя и все рассказать. Вот и приехал», — ответил Лори, не глядя на нее, слегка усмехаясь покровительственному тону.
«И что ты ей скажешь?» — спросила Мэг. Ей было ужасно любопытно узнать его мнение, но отчего-то, первый раз в жизни, неловко в его присутствии.
«Скажу, что я тебя не узнал, такая ты взрослая и на себя не похожая. Я даже побаиваюсь тебя», — ответил он, вертя пуговицу на перчатке.
«Нелепо. Девочки меня нарядили, и мне нравится. Джо глаз не смогла бы отвести, правда?»
Мэг так и не поняла, оценил ли Лори ее новый образ, и твердо решила выяснить. «Да уж», — мрачно подтвердил Лори.
«Тебе что, не нравится?»
«Нет», — откровенно выпалил он.
«Почему?»
Лори окинула ее прическу, оголенные плечи и великолепно сшитое платье взглядом, который смутил Мэг больше любых слов, потому что в нем не было и тени обычного дружелюбия. «Не люблю, когда разряжаются в пух и прах». Это было уже слишком, особенно от мальчика, который ее младше.
«Грубиян!» —
сердито сказала Мэг, отходя прочь. Она ужасно разволновалась и направилась к дальнему окну, чтобы охладить щеки, раскрасневшиеся из-за тесного платья. Мимо прошел майор Линкольн, а минуту спустя Мэг услышала, как он говорит своей матери. «Что они сделали с бедняжкой? Я хотел, чтобы ты на нее посмотрела, но сегодня она просто кукла, а не девочка».
«Боже мой!» — вздохнула Мэг. «Почему мне не хватило ума надеть собственное платье? Не было бы так неуместно и стыдно!»
Она прислонилась лбом к холодному стеклу и стояла, полускрытая занавесками, не обращая внимания на то, что заиграл ее любимый вальс. Вдруг кто-то тронул ее за плечо, и, обернувшись, она увидела Лори. Тот с виноватым видом почтительно и элегантно поклонился и протянул руку. «Прости мою грубость и потанцуй со мной, пожалуйста».
«Боюсь, тебе будет неприятно», — возразила Мэг.
Она постаралась сохранить обиженное выражение лица. «Что ты? Я мечтаю с тобой потанцевать. Пойдем, я буду любезен. Мне не понравилось платье, а ты...» Лори махнул рукой, не находя слов, чтобы выразить восхищение. «Ты великолепна!»
Мэг улыбнулась, мгновенно смягчившись, и шепнула, пока они стояли в ожидании подходящего такта для вступления. «Осторожнее, не споткнись о юбку. Это просто наказание. И зачем я ее надела, глупая?»
«Повяжи шлейф вокруг шеи, и будет хорошо», — посоветовал Лори, глядя на голубые туфельки, явно понравившиеся ему.
Юная пара заскользила по паркету стремительно и грациозно. поскольку благодаря домашним тренировкам Мэг и Лори станцевались. Приятно было смотреть, как они кружатся в вальсе, еще более дружные после маленькой ссоры.
«Лори, сделай одолжение», — попросила Мэг, когда он обмахивал ее веером, поскольку у нее непривычно быстро перехватило дыхание, хотя она никогда не признается себе, почему.
«Конечно», — с готовностью откликнулся Лори.
«Не рассказывай дома про платье. Они не поймут шутки, и мама будет волноваться».
Прочитав в глазах Лори немой вопрос: «Зачем же ты согласилась?», Мэг торопливо добавила:
«Я обязательно признаюсь маме в своей глупости, но хочу рассказать сама. Ты обещаешь молчать?»
«Честное слово. А если спросят, что сказать?»
«Скажи, что я хорошо выглядела и прекрасно проводила время».
«Первое — охотно. А насчет второго — что-то не похоже». Лори смотрел так заботливо, что Мэг шепотом призналась:
«Ну да, ты прав. Только не думай про меня плохо. Я просто хотела повеселиться, однако веселье, кажется, не по мне. И я устала».
«Смотри, Нэт Моффат, что ему нужно?» — спросил Лори, хмуря черные брови. С его точки зрения, молодой хозяин бала не был желанным дополнением к их компании.
«Он записался на 3 танца. Наверное, идет приглашать. Вот досада».
Мэг состроила печальную гримасу, очень позабавив Лори. Они не разговаривали до самого ужина, где Лори заметил Мэг с бокалом шампанского в компании Неда и его приятеля Фишера. Лори мысленно решил, что оба вели себя как полные идиоты. Он испытывал братские чувства к девочкам Марч, а посему считал своим долгом за ними приглядывать и защищать в случае необходимости. «Не пей слишком много шампанского, у тебя завтра будет болеть голова». «Не надо, Мэг, и ваша мама не одобряет, ты же знаешь», — шепнул он, перегнувшись через спинку стула, пока Нэт отвернулся, чтобы наполнить ее бокал, а Фишер нагнулся за упавшим веером.
«Я сегодня не Мэг, я кукла и буду творить всякий вздор. Завтра сниму свой пух и прах и снова стану невозможно хорошей», — заявила та.
«Скорей бы завтра», — пробормотал Лори и ушел, недовольный произошедшей в Мэг переменой. Мэг танцевала, флиртовала, болтала и хихикала, как все остальные девушки. После ужина она заговорила по-немецки с ужасными ошибками, чуть не уронила партнера, который споткнулся о шлейф ее юбки, и скакала и шумела так, что Лори неловко было смотреть, и он мысленно сочинял отповедь. Огласить ее, впрочем, не удалось, потому что Мэг избегала его до момента прощания.
«Помни, ты дал слово», — сказала Мэг с вымученной улыбкой, потому что голова уже начинала раскалываться.
«Силянс а л'амор», — театрально поклонился Лори, уходя. Сноска. Молчание до гробовой доски. Французский. Эта маленькая интерлюдия возбудила любопытство Энни. Однако Мэг слишком устала, чтобы сплетничать, и отправилась спать с чувством, что вернулась с маскарада, совсем не такого веселого, как она предполагала. Весь следующий день она недомогала, а в субботу отправилась домой, измученная 2-недельным отдыхом, с пониманием того, что роскоши с нее достаточно.
Все-таки приятно посидеть в тишине и не вести светские беседы без перерыва. «Наш дом прекрасен, хоть и не богат», — сказала Мэг воскресным вечером, сидя с мамой и Джо и умиротворенно оглядывая комнату.
«Рада слышать это, дорогая. Я-то боялась, что дом покажется тебе пустым и бедным после такой поездки», — ответила мама. Миссис Марч бросала на Мэг обеспокоенные взгляды, потому что матери знают, когда с детьми творится неладное. Мэг весело рассказывала о приключениях, снова и снова повторяя, что чудесно провела время, однако создавалось впечатление, что ее тяготило что-то. Когда младшие ушли спать, девушка сидела грустная и немногословная, задумчиво глядя на огонь. Часы пробили 9, и Джо предложила тоже пойти спать. Однако Мэг неожиданно пересела на низкую табуретку Бет, оперлась о мамины колени и храбро заявила.
«Мамочка, я хочу кое в чем признаться».
«Так я и думала. В чем же дело, дорогая?»
«Мне уйти?» — тактично спросила Джо. «Конечно, нет. Я все тебе рассказываю. Мне было стыдно говорить при младших, но вам я хочу признаться, какие ужасные вещи творила у Моффатов».
«Мы готовы», — с улыбкой кивнула миссис Марч, однако в глазах ее читалась тревога.
«Я сказала, что меня нарядили, но не сказала, что напудрили, затянули в корсет, завили и сделали похожей на картинку из журнала. Лори сказал, что я сама на себя не похожа, а один человек и вовсе назвал куклой. Зато девочки меня расхваливали, называли красивой и несли тому подобный вздор. Вот я и позволила сделать из себя посмешище».
«И это все?» — спросила Джо. А миссис Марч молча смотрела в удрученное лицо красавицы-дочери, не находя в себе сил осуждать ее за маленькую слабость.
«Еще я пила шампанское, дурачилась и флиртовала. В общем, вела себя ужасно», — продолжила каяться Мэг.
«Похоже, это не все, что тебя тревожит», — заметила миссис Марч, гладя дочь по внезапно покрасневшим щекам. Мэг медленно ответила.
«Глупости, конечно, но я хочу поделиться. Неужели люди так думают про нас с Лори?»
Она поведала о сплетнях, услышанных у Моффатов. По мере рассказа губы миссис Марч сжимались в тонкую ниточку. Джо догадалась, маме не по душе, что в невинную голову Мэг вкладывают подобные идеи.
«В жизни не слышала большей чуши!» — возмутилась Джо. «Почему ты не выскочила из укрытия и не поставила их на место?»
«Было ужасно неловко. Я случайно подслушала, а затем так разозлилась и засмущалась, что не могла тронуться с места».
«Встречу Энни Моффат и покажу, как нужно поступать в таких случаях. Подумать только! Значит, мы строим планы и добры к Лори только потому, что он богат и на одной из нас женится. Представляю, как он разозлится, если узнает, что они про нас напридумывали».
Джо рассмеялась.
«А вообще, даже забавно».
«Если расскажешь Лори, я никогда тебя не прощу. Не надо. Правда, мама?»
— встревожилась Мэг. «Да, не повторяйте глупых сплетен и забудьте о них как можно скорей», — серьезно произнесла миссис Марч. «С моей стороны было неразумно отпускать тебя к малознакомым людям, которые, смею заметить, оказались суетными и дурно воспитанными. Я бесконечно сожалею о том вреде, который причинила тебе поездка, Мэг».
«Не волнуйся, мама, я забуду плохое и буду помнить лишь хорошее. Я здорово провела время. Спасибо большое, что отпустила. Я не буду впадать в сентиментальность и сетовать на жизнь, мама, ведь я всего лишь маленькая девочка и останусь на твоем попечении, пока не смогу сама о себе позаботиться», — пообещала Мэг, а затем смущенно призналась. «И все же приятно, когда тебя хвалят и восхищаются».
«Нет ничего плохого в том, чтобы радоваться похвале, если только это не перерастает в страсть и не ведет к глупым и вызывающим поступкам. Учись ценить похвалу за вещи, достойные похвалы, и заслуживать восхищения достойных людей скромностью, а не красотой, Мэг». Маргарет сидела задумавшись, а Джо стояла рядом, заложив руки за спину. Ей интересно было наблюдать, как Мэг краснея, говорит о комплиментах, кавалерах и тому подобных вещах, но в то же время странно. Словно сестра повзрослела за 2 недели отсутствия и теперь уходила от Джо в некий новый, пока недоступный для нее мир.
«Мама, а у тебя есть планы, как сказала миссис Моффат?»
«Конечно, дорогая. Множество планов, как и у всех матерей. Однако они слегка отличаются от планов миссис Моффат. Я поделюсь ими, ибо пришло время серьезно поговорить и навести порядок в твоей романтической головке и горячем сердце. Ты молода, Мэг, но все уже понимаешь. И кому, как не матери, рассказать тебе об этом? Придет и твой черед, Джо, так что послушай ты о моих планах и помоги реализовать их, если они придутся тебе по душе». Джо с серьезным видом присела на подлокотник маминого кресла, готовясь к важному разговору. Миссис Марч взяла дочерей за руки и, задумчиво глядя в юные лица, сказала серьезно и доброжелательно: «Я хочу, чтобы мои дочери были красивыми, образованными и добрыми, чтобы ими восхищались, чтобы их любили и уважали. Я желаю им счастливой юности, удачно выйти замуж и вести полезную и приятную жизнь, и чтобы Господь не посылал им слишком много испытаний. Желаю достойных и любящих избранников, ведь для женщины нет большего счастья, и я искренне надеюсь, что мои девочки не будут его лишены. Совершенно естественно думать об этом, Мэг, надеяться и ждать, и разумно готовить себя к браку, чтобы, когда время придет, оказаться достойной радости и с легкостью справляться с обязанностями.
Мои дорогие, я хочу, чтобы вы были успешны в жизни, но это не значит, что вы должны блистать на балах, выходить замуж по расчету и жить в роскошных домах без любви. Деньги — вещь нужная, важная, и если использовать их с умом, могут сделать много добра. Однако не думайте, пожалуйста, что это главное и единственное, к чему нужно стремиться. Лучше выйти замуж за бедных и быть любимыми и счастливыми, чем сидеть на королевском троне, потеряв самоуважение и мир в душе».
«Белла говорит, бедные девушки должны проявлять себя, иначе им замуж не выйти», — вздохнула Мэг.
«Можно и вовсе не выходить», — решительно заявила Джо.
«Правильно, Джо. Лучше счастливая старая дева, чем несчастная жена или нескромная девица, которая бегает за женихами», — подтвердила миссис Марч.
«Не волнуйся, Мэг, бедность — не помеха настоящей любви. Лучшие и достойнейшие женщины, которых я знаю, были бедны в девичестве, однако, обладая прекрасными качествами, не остались старыми девами. Учитесь создавать уют и счастье в родительском доме, и тогда будете готовы заняться собственным, если появится такая возможность, или же будете довольны этим, если нет. Помните одно, девочки: мама всегда будет вашей наперсницей, а отец — другом, и замужние или нет, вы всегда будете нашей гордостью и отрадой».
«Будем, будем!»
— сердечно уверили сестры, и миссис Марч пожелала им спокойной ночи.